Мы будем продолжать изучать Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 36 стих сегодня мы посмотрим. Я надеюсь, что мы все будем поддержаны сегодня. Давайте помолимся еще раз. Господь, мы молимся, чтобы Ты сейчас просто настроил наше внимание на Твое Слово, Господь, чтобы у нас было ожидание и вера, что Ты силен говорить, Господь, даже когда мы расстроены, даже когда, Господь, мы вообще не знаем, что происходит в наших сердцах, Господь, но Ты силен, Господь, касаться нас, изменять, поддерживать, обновлять, удивлять нас, Господь. И мы с ожиданием, Господь, открываем Библию, Господь, и просим, Ты наш Господь, наш Спаситель, велика Твоя сила, говори к нашим сердцам, Господь. Ты сказал, что овцы Твои, они слышат Твоего голоса. Во имя Иисуса мы просим об этом благословении. Аминь. Двенадцатая глава Иоанна. С 1 по 8 стих. Если прочитаю. До этого мы изучали, произошло такое удивительное чудо. Лазарь 4 дня был в гробе, и Иисус его воскресил. Вот, и мы читаем. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Иуды Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда». Из другого Евангелия, из Марка 14 глава, мы видим, что там не только Иуда Искариот, там другие ученики, они тоже присоединились к этому такому небольшому возмущению, и тоже они говорили, почему бы не раздать это нищим. То есть это не только Иуда Искариот был, и я хочу вот сконцентрироваться на том, что это ученики тоже, они не понимали. Если они не говорили, во всяком случае, они тоже думали, почему бы более практично использовать это благовоние драгоценное. Да? Здесь сказано, что за 300 динариев они предполагали, можно продать. 300 динариев – это примерно годичная заработная плата. Вот сколько вы в год зарабатываете, представьте, и вот Мария, у нее это такая драгоценность была, может быть, это было как бы ее накопление, вложение, и может быть, это... То есть это была большая сумма, вы понимаете, да? Ваша годовая зарплата, и вот вы решили так ее вылить, да? И ученики думали, если бы вот мы продали, раздали бы нищим, это практично, это понятно, а это они не понимали. Это они не понимали, и мне давно Бог показал, я об этом, конечно, проповедовал, и сейчас хочу повторить ту же самую мысль. Мария, она что делает? Она просто поклоняется Иисусу. Она благодарна, она понимает, что для нее сделал Иисус, воскресил ее брата. Она чувствовала эту любовь, благодарность. Она хотела поклониться ему. И может быть это иррационально то, что она сделала, но это была любовь. А любовь часто, она, если не всегда настоящая любовь, она иррациональна. Да? И она это сделала. Да? И все наполнилось благоуханием. Но ученики не понимали, они считали, что это непрактично. Да? И я вот думаю по поводу поклонения Богу, даже вот то, что мы поем здесь 20-30 минут, прославляем Бога в песнях, я иногда думаю, мы тоже можем забывать и думать о практичности. Мы можем думать, что вот проповедь будет, я приду, послушаю слово, будет понятно, я получу какое-то назидание. Это практично, это понятно. А вот поклонение, я не очень понимаю, и мы, может быть, иногда как бы поем, а сердце наше как бы... Нет вот этого поклонения, да, и вот эта вот история, она нам показывает, как драгоценно вот это вот иррациональное вот это поклонение помазывание ног, мы можем сказать, что поклонение, то, что мы здесь делаем, одна из того, что часть поклонения, то, что мы просто вот как Мария, мы изливаем этот фунт, этого драгоценного благовония на ноги Иисуса, и все наполняется благовонием. Вот такая рациональная вещь, такая непрактичная. Но Иисус хвалит эту женщину, да, и это поддержка для нас, иметь такие моменты с Иисусом, с Богом, когда мы просто поклоняемся, когда или здесь, в церкви, да, 20-30 минут, или в личном поклонении, когда мы просто, может быть, не просто о чем-то молимся или что-то читаем в Библии, а просто размышляем над Его красотой, хвалим Господа, поклоняемся Иисусу. Мы, наверное, думаем, молитвы, сейчас попрошу, Бог ответит. Это практично. Прочитая Библию, что-то помимо этого практично. И немножко иногда мы недопонимаем, как прекрасно и важно поклонение в нашей жизни. Будет, наша жизнь будет наполняться благоуханием. И Иисус здесь отметил эту женщину, да, по всему миру будет проповедовано о том, что она сделана там в Марке, он сказал. И я думаю, это поддержка для нас наполнить наше поклонение таким новым вдохновением, поклонение Иисусу Христу. То, что мы делаем, мы как выливаем это драгоценное благовоние на ноги Иисуса. И Иисус, для Иисуса это важно. Это особенно. Дальше мы читаем, с 9 по 11. «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Пресвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веруют в Иисуса». Представляете, какое зло. Это действительно вот вдохновлено только дьяволом. Такое чудо произошло. Люди радуются. Человек 4 дня был в могиле. Он воскрешен, да? И эти пересвященники, религиозные лидеры, вместо того, чтобы радоваться, да, они зациклились на каких-то своих идеях, на своем положении. Можно сказать, они душу сатане продали вот с такими мыслями. Да. Они хотят убить Лазаря, потому что из-за него многие уверовали. Да. И вот, то есть Иисус, он принес жизнь там, где было мертво. Это была огромная слава Божия. И вот это через эти строки мы видим, как сатана. Бог произвел жизнь в нас. И это приносит свидетельство и слава Богу другим. И сатана, он хочет это разрушить. И недаром там говорит, что сатан как рыкающий лев вокруг нас. Что он видит, где что-то хорошее, где-то что-то великое, потрясающее Бог сделал, да, и он хочет это разрушить. И это напоминает нам, что мы живем в враждебном мире. И это напоминает нам, что не нужно удивляться от этих атак и непонимания, почему Бог такое великое сделал во мне, а вот теперь на меня опять все навалилось. Да? Мы живем в таком мире, где сатана, он хочет уничтожить наше свидетельство, ту жизнь, которую Бог нас вложил. Дальше мы читаем, с 12 по 19 стих. И вот здесь как бы главное послание, которое, я верю, Бог хочет нам сегодня до нас донести. С 12 по 19. Иоанна 12 глава. Может, вы сегодня пришли, или уже давно как-то взываете к Богу, хотите что-то понять, не понимаете. Я надеюсь, что Бог проговорит вам сегодня. Мы читаем. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу и восклицали: „Осанна, благословен грядущий, во имя Господне, царь Израиля“. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся Джерисионова, сей царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: „Видите ли, что ничего не успеваете, весь мир идет за ним“». Мы видим у этих людей, жителей Иерусалима, пришедших на праздник, на Пасху очень много людей приходило. Мы видим у них огромную радость, энтузиазм по отношению к Иисусу. Они делают пальмовые ветви, они приветствуют Иисуса, и они его приветствуют как Мессию. Они приветствуют его как Мессия, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев. Это был такой мессианский псалом, они используют его, и они понимают, они верят, приветствуют Иисуса как Мессию в Иерусалиме. Да? И давайте этот псалом откроем, это 117-й псалом. С 24 по 27 стих я прочитаю. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вон и». Они понимали, это особый день. Мессия входит в Иерусалим. Вот он сейчас, они этого обязательно ожидали. Он воцарится сейчас. Сейчас он победит этих римлян, восстановится царство Божие здесь на земле. Вот этот день они думали, да? Вот так они его воспринимали, да? И, о Господи, спаси же, о Господи, спасшествуй же. Другими словами, вот осана, вот если по-еврейски читать, да? Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господня. Бог, Господь, осиял нас. Вяжите верами жертву, ведите к рогам жертвенника. Вот это вот они цитируют. И исторически, и израильтяне, они понимали, что это про Мессию, когда он придет, чтобы восстановить свое царство. О, спаси, они говорили, да? Хотя Иисус до этого дал им понять, что он не политический как бы мессия, не политический лидер, он не будет спасать их от римлян. Он давал это понять. Но сейчас прошло время, Лазарь воскрес, такое воодушевление. Иисус идет в Иерусалим, да еще сел на этом вот осленке, как сказано в пророчестве. Ну все, вот он этот день, и они его приветствуют. Я хочу, чтобы вы поняли, что они ожидали. Я хочу, чтобы вы поняли, что они ожидали. Да? Это, у них была трудная жизнь. И вот Иисус идет. Осана, спаси же. Осана значит спаси же. Спаси же, да? Но это стало таким традиционным восклицанием Мессии. Но суть его тоже спаси. Им нужна была помощь. Спаси, Иисус. И вот он идет. Мы просим спаси, вот он идет. Торжественно идет, да? На этом осленке, как в пророчествах написано, не бойся, дочь Сионова. Царь твой грядет, сидя на молодом осле, да? А в другом месте написано «спасающий», да? Какие у них были ожидания? Какого спасения они ожидали? Я уже сказал, их жизнь была трудна, да? И вы знаете, наша жизнь трудна иногда бывает, да? И мы ожидаем что-то от Бога. И какое спасение мы ожидаем? Представляете, может, в вашей жизни вам нужен Бог, Бог, помоги. Да? И может появляются какие-то признаки, что Бог идет в вашу жизнь с помощью, вот как здесь Иисус ехал на этом молодом осле, и вы начинаете радоваться, предвкушать, да? И эти люди, они радовались. Вот, настал этот во сей день, возрадуемся, возвеселимся, вот настало это время, они долго-долго ждали Мессию там, веками, вот настал этот момент, Иисус въезжает, да? Все, сейчас Царство Божие восстановится, все будет хорошо, все слезы забудутся, настанет золотой век, все. Вот он, Мессия, Лазарь был воскрешен, ну, никак тут не ошибиться, да, они были вдохновлены. И представляете, какой шок их ожидал, когда через несколько дней они увидели Иисуса, побежденного римлянами, распятого, обруганного и убитому, и положенному распятым там, с разбойниками и положенным в гробницу. Какой шок их ожидал. Как разбились их вот эти вот, этот радостный день, эти радостные ожидания, да, как они разбились. Какой был шок для них, да. Я хочу, чтобы мы почувствовали, что те люди, они немногим отличались от нас, что они ожидали, потому что то, как они ожидали, что с ними произошло, происходит с нашими ожиданиями. Не бойся, дочь Сионова. И мы иногда, когда нам мы читаем в Библии, или нам говорят «не бойся», и мы слышим это «не бойся», и мы воспринимаем это «не бойся» на свой манер, да? И потом наступает что-то такое, мы не понимаем, у нас шок. Как так? Мне сказали «не бойся, Иисус, я ожидал, вот вроде все к тому шло, а произошло совсем не то, что я ожидал». Что? Бог как колодец для меня, я вижу воду, иду, а там пустой колодец. Неужели Бог такой, да, как обманчивый источник, там один пророк говорил. Да, и у нас такие переживания. Мы вдохновляемся, и потом происходит такой шок. Иногда происходит духовный подъем, может быть, в вашей жизни. Происходил, может быть, на этой неделе, не весна, может быть, 10 лет назад. Какой-то был духовный подъем. Бог что-то действительно делал. Вот какие-то чудеса делал. Вот тут Лазарь был воскрешен. Бог что-то делал. Такой был духовный подъем. И вот тогда или сейчас вы испытываете этот шок, произошло совсем не то, что вы ожидали. Казалось бы, вы правильно поняли Библию. Вы правильно понимали волю Божию, но вышло как раз не так, да? Вот такой шок испытали те люди. Иногда такое происходит в нашей жизни. И, может быть, вы томитесь этими вопросами, что произошло, как и те люди, когда Иисус был распят, и ученики включая, они томились, они не понимали, как такое, что произошло. Мы думали, вот пророчество, вот то все, да? Мы же встречали его с пальмами, да? Иисус ехал на молодом осле. Что это он знает, что он нас обманывал, да? То есть им было это очень тяжело, то, что потом произошло. Иисус знал, что произойдет с ними. Иисус не оставил их неподготовленными, да? Мы сейчас будем об этом читать, то, что Иисус сказал им. Но у них скоро вот это вдохновение сменится на уныние. И так иногда происходит в нашей жизни. И мы дальше читаем с 20 по 36 стих. А, ну вот весь отрывок мы этот прочитаем. Это он очень важен. Из пришедших на поклонение на праздник были некоторые Елены, да, то есть греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется увидеть Иисуса». Филипп, вроде бы греческое имя, может быть, он наполовину грек был, или как-то они чувствовали, если к нему мы подойдем, через него легче будет на Иисуса выйти. «Нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет, говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, и вот это очень важно, то, что он сейчас говорит: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире и всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от час всего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю, этот глаз пришел, прославил, еще прославлю. Народ, стоявший, слышит, что говорил, это гром. Другие говорили, ангел говорил ему. Иисус на это сказал: «Не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд мира сего, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек». То есть не умирает. «Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Пришли греки. Эти люди, вот эти елены, да, они пришли на праздник. Они, ну, греки были язычники, поклонялись разным богам, да, множеству богов. Но вот эти вот елены, греки, они приняли вот эту монотеистическую религию, иудейскую религию, они уверовали в единого Бога, пришли на храм, в храм поклоняться этому единому Богу. И так же, как иудеи, они тоже слышали про Иисуса и верили, а если не верили, то они тоже склонялись к тому, что Иисус – это Мессия. Они знали про это, да, они тоже ожидали. И вот тут они пришли, и им хочется видеть Иисуса. У них есть какие-то свои вопросы, им хочется видеть Иисуса. Вот эти вот иудеи, они радуются, да, Мессия, да, и у этих греков, язычников, у них тоже предвкушение, что вот, Иисус, что, да, и они что-то хотят спросить, да, и Иисус, зная вскоре, какой шок ожидает и иудеев, и вот этих вот греков, он им говорит самое важное, то, что им нужно услышать, да. Мы не знаем, так получилось, что они ничего и не спросили, эти елены, чего они хотели спросить, не важно, что они хотели спросить. Также Никодим, не важно то, о чем он хотел поговорить, Иисус ответил, что самое важное им нужно было услышать сейчас, потому что он знал через несколько дней, какой шок, какое испытание веры для иудеев и для всех, кто пытался уповать на Бога, они испытают, да. И Иисус им говорит очень важную вещь, и вот эта вещь мы читаем, да. Даже голос с неба был, да? И этот голос не для меня, как бы для вас. Слушайте, Иисус как бы говорит. Иисус говорит, что он должен умереть на кресте. в этом настоящая слава, Иисус говорит, да? И он здесь говорит такую вещь в 24 стихе. Если зерно по земле не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Зерно, что с ним делают? Оно красивое, хорошее, плотное, сухое такое, лежит. Его берут, бросают в землю и оставляют на холоде, на мокроте, в грязи. И оно что? Оно начинает как бы гнить или прорастать оно начинает. Да? Но зерно, оно разрушается, да? То есть происходит как бы смерть зерна. Но из этой смерти зерна происходит что-то более славное, что-то более лучше. Колос выходит, тоже красиво. А там, главное, много уже зерен, много плода, да? То есть зерно, оно должно как бы умереть, перегнить в земле, чтобы... то есть брошено должно быть, закопано оно должно быть, да? Все, забыть про него надо. Но потом будет большой плод. Вот он, все эту иллюстрацию знали, и мы эту понимаем про зерно, да? И Иисус говорит здесь, что путь к славе, он пытается им сказать, путь к жизни, он необычен. Иисус говорит, кто мне служит, мне да последует. Кто мне служит, мне да последует. Иисус хочет сказать, что путь зерна, который я прохожу, мои ученики тоже будут проходить. Сейчас умрут их мечты, сейчас скоро умрут их ожидания. И Петр, и апостол, они не то ожидали. Да? Они не ожидали, что их потом тоже будут преследовать за веру в Мессию. Да? Много чего. Да? И Петру Иисус сказал, что вот настанет время, тебя поведут туда, куда не хочешь. Настанет определенная смерть их неожидания. Да? Иисус говорит, кто мне служит? Кто хочет быть моим учеником? Да? Мне да последует. То есть жизнь зерна, она не только для Иисуса, она и для нас, верующих. И мы должны проходить через определенную смерть, чтобы жизнь, в конце концов, путь славе был достигнут нами. Смотрите, здесь говорится, что князь мира сего будет изгнан. Видите, он говорит в контексте с этим зерном, да? Как будто нет другого пути, чтобы победить дьявола, как самому не пройти через определенную смерть. Видите, он это говорит. И через эту смерть есть путь к славе. Чтобы победить сатану, да, изгнать его, да, верующий, ученик Иисуса Христа, он должен пройти этим путем зерна. Это болезненный процесс. Через смерть своего я. Путь к жизни вечной. Вот жизнь зерна. Вот. Нам не нравится смерть. Нам не нравится, когда разбиваются наши ожидания, наши мечты, наша жизнь, как мы ее привыкли, или как бы мы хотели, она у нас не получается, или у нас она получилась, но потом разбилась. Нам это не нравится. Нам не нравится никакое умирание, никакие смерти нам не нравятся. Нам хочется, чтобы жизнь бурлила. И мы приходим в церковь, приходим иногда к Богу, так же, как эти иудеи, так же, как эти греки, мы ожидаем... Он Бог великий, Бог любит меня, Он спасает меня, и мы ожидаем, что Он будет вот такой, как бы, политический мессия, Он будет спасать меня, помогать. Разве не для этого мы иногда приходим на молитвенное собрание? Меня уволили с работы, пожалуйста, помолитесь за мою работу, чтобы я нашел работу. Что? Вы хотите сказать, что Бог не хочет, чтобы я работал? Да, это трудно нам услышать, мы этого не хотим, да? Или еще какие-то вещи там. Вы что хотите сказать, что Бог хочет, чтобы у меня была вот эта тяжелая полоса? Мы это самое, не ожидаем таких вещей. Мы молимся об избавлении. Асан, спаси, Господь, помоги, да? Мы не задумываемся об этом жизни зерна. Это необычно для нас, это трудно для нас, да? Для учеников это было трудно, для израильтян, которые взяли эти пальмовые ветви, им было очень трудно. Было это очень трудно, да. Но вот это вот, если мы хотим служить, если мы хотим следовать за Иисусом, мы должны понять эту жизнь зерна. И как бы даже обнять вот этот принцип, вот это зерно. Вот это прохождение через смерть. Потому что там где я и слуга мой будет. Если мы будем со Христом как бы в этой смерти, этим путем идти, то и мы с ним воскреснем, да, и Павел об этом говорил. И если мы служим так, как зерно, того Бог почтил Иисуса своего, да, своего сына. И Бог, конечно, почтит нас. Это единственный путь. Вот путь зерна – это единственный путь жизни Бога. Избегая вот этого зерна, вот этого принципа, мы как раз будем упускать жизнь и то, к чему мы по-настоящему хотим. Христос пребывает вовек, они ему говорят. Как же он может быть распят? Как он может быть распят? Да, они не понимают. Умирание не вписывается в нашу жизнь, как мы представляем себе христианство. И мы, может быть, даже слышали проповеди, но наше сердце, оно все равно, как так, да? Нам трудно вот это взять этот принцип, пшеничное зерно, которое падает, умирает, да, нам трудно это. Наша молитва иногда, наше ожидание от Бога, лишь бы избавиться от этого умирания. И почему мы иногда терзаемся слишком? Это потому что и нам кажется, что Бог не слышит, Бог неправильно действует, и мы терзаем себя этими мыслями, и нам кажется, что Бог не отвечает. Я ищу его и спрашиваю: Бог, объясни эту путаницу. И вроде бы, и нам кажется, что Бог не говорит. На самом деле, Бог очень часто говорит, но мы не слушаем или не внимательны к тому, что он, к тому, о чем он говорит. Вот там, вот в этом 117-м псалме, да, когда мы читали, там сказано: «Благословен грядущий во имя Господа, Осана, Осана», да, и вот это они цитируют, да, концентрируются. Но там еще, в 27-м стихе, я не зря чуть дальше прочитал, там написано: «И вяжите вервями, то есть веревками жертву». Мы заметили это? «Сей день сотворил Господь, радостный день». Да? Но жертву, мы-то понимаем в Новом Завете, что такое жертва была. Там жертву, они представляли Иисуса Христа, умирающего за грех. Да? Вот этот Бог делает хорошие дни, когда мы должны радоваться. Да? Но когда происходит смерть, мы не понимаем, какая тут радость. Да? Потому что мы упускаем вот этот принцип зерна. Мы забываем вот такие строчки: «Вяжите вервями жертву». Да? Ученики, они тоже, Иисус им много раз говорил о смерти, но они не понимали. Как так? Христос пребывает вовек. Как так? И они могли найти какие-то места в Библии. И мы иногда находим места в Библии и скажем: Бог, вот так вот должно быть. Почему это не в моей жизни? Ну, просто мы не все внимательно читаем, как бы не до конца дочитываем. Да? А Иисус говорит, вот в чем заключается наше недочитывание? Вот это вот, что про зерно. Что любящий душу свою погубит ее. Вот это мы не любим дочитывать. Ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует. Ага. У Иисуса была сила, была мудрость, был покой, радость. Он всем отвечал, ни от кого не зависел. Вот это мне интересно послушать. А то, что Иисус прошел через унижение, через смерть, вот это мы часто упускаем. Хотя умом-то мы понимаем это все, но сердцем мы иногда упускаем. И вот Бог, Он как раз и обращает на наше внимание вот на эту вещь, на эту жизнь зерна. Ну, как бы секрет успеха зерна, да, оно умирает. Но потом зато приносит много плода. И Иисус напоминает про это зерно. Получается, когда мы теряем что-то в жизни, оставляем наше представление какое-то, ну, мы чувствуем, что как бы пустота, как бы умирание произошло. И мы, конечно, брыкаемся, мы не хотим этого, да. Но вот если задуматься, получается, все проходит нормально. Это умирание, и, может быть, это потеря работы, или еще какая-то вещь, маленькая или большая, произошла в этой жизни, да? Все нормально. Это жизнь зерна. Потом будет больше плода. Все нормально. Когда мы это понимаем, приходит мир. Если мы отбросим вот это понимание жизни зерна, мы будем мучиться, мы будем терзать себя, мы будем обижаться на Бога, не понимать, почему Бог молчит. Бог сказал, Иисус сказал мне, что я не буду жаждать, а я жажду, да. Ну и все-таки такие мысли. Это потому, что мы как бы не дочитываем, не принимаем к сердцу вот эту жизнь зерна. Оно должно умереть, зерно. Может быть, 10 лет назад, 5 лет назад было какое-то умирание. Бог так работал. Может, сейчас Бог так работает. Может, в будущем обязательно Бог так будет работать. Обязательно так Бог будет работать. И Иисус, может быть, сейчас у вас полоса такая хорошая, как бы в жизни, но наступит, может, через несколько дней, может быть, через год. То, что вы представляли сейчас, оно разрушится. Да? То, как вы представляли Иисуса, то, как Он работает, действует в жизни, оно разрушится. И вы будете в шоке, и вы не будете находить вопросы. Но я думаю, вот здесь есть ответ. Это умирание. Умирание, оно всегда очень болезненно. Иисус говорит, душа моя возмутилась. То есть Иисус, Он говорит, что Иисус, у Него тоже были чувства, Ему тоже было трудно. По-человечески Ему хотелось сказать, избавь, отче, меня от этого часа. Ему было это неприятно. Смерть, она сама по себе, она неприятна. Ее не хочется обнять. Эта жизнь зерна сама по себе, она не хочется обнять. С человеческой точки зрения. Да? Но на этот час я пришел. И если мы хотим служить Иисусу, следовать за Иисусом, мы должны увидеть чуть дальше, духовно увидеть вещи и понять, что вот это умирание, когда, может быть, кажется, что Бог ничего не делает, в моей жизни ничего не происходит и так далее. Может быть, это нормально. Это как раз то, что Бог делает, чтобы мы потом больше принесли плода. Даже Иисусу было трудно. И это нам, конечно, будет трудно. Это нелегко. Это нелегко. Я вот думаю про Моисея. Мне кажется, вот этот хороший пример, который испытал вот это подобное умирание. Вот эту жизнь зерна он как бы испытал. Это хороший пример, мне кажется. Моисей, когда он достиг сколько там, 40 лет, он посмотрел, он был благословен, типа вторым там человеком, я не знаю, после фараона. То есть у него жизнь была, мечта, короче, с человеческой точки зрения. Да, все там у него было, богатство, слава, мудрость, и так далее, и так далее. Что не за жизнь? К этому многие стремятся. У него все это было, да? Но он смотрит на это. Он понимает, как он, что он еврей, что он понимает, что он принадлежит по-настоящему к народу Божьему. Он понимает, что это чудо, что это Бог его спас для какой-то цели тогда из реки, его усыновила дочь фараона и все такое. Он понимает руку Божью в этом. Он вспоминает обетование Авраама. И он понимает, что да, это все привлекательно, но страдание с народом Божьим, как в евреях говорится, это больше привлекательно. Он видит в этом даже Христа, он в этом видит, там в евреях так говорится. И он выбирает это. Он отказывается от всего тогда и выбирает это. Да? И он готов пожертвовать, рискнуть и освободить народ Божий. 400 лет примерно уже прошло. И он думал, вот сейчас как раз это время Бог избирает меня. Иначе зачем я здесь оказался в Египте? Да? Не для того, чтобы вот тут сидеть на золоте. Наверное. То есть он мыслит он хорошо, Моисей. Да? Надо освободить народ Божий. Да? Что, разве не посвящение? Разве он уже не отказался от многого? Разве он не умер, отказавшись готов поставить всю свою жизнь под риск, отказаться от всего этого богатства, от славы этой земной? Да? Разве это не посвящение? Да? Разве вы, пойдя на служение какое-то, многим от чего-то не отказались в жизни? Отказались, да? Вы могли пойти таким путем, но ради служения вы отказались. Разве я не посвятил свою жизнь Христу, да? Но что происходит с Моисеем? После этого шага у него ничего не получилось. Все получилось коряво. Он бежит, ему грозит смерть, он все потерял, убил египтянина, ничего, и народ его не принимает, и все коряво получилось. И что я теперь, я думал, что я освободитель, а кто я теперь, убийца или что я вообще со мной? И он бежит в это самое, в пустыню, и 40 лет там пасет овец. Он мог быть вот в Египте, и вот он теперь пасет овец. Какой смысл, Бог? Моей жизни. Я старался, и в послании евреев об этом говорится, что вот тот поступок, пусть корявый, да, по поводу, когда он защищал, когда евреи избивали, и он вступился, там в евреях в 11 главе там четко говорится, что верою Моисей, придя, то у Моисея вера была тоже, у него была вера, он герой веры, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона, лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь время на греховное наслаждение. Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетское сопровище, и он взирал на воздаяние. Да? То есть, казалось бы, и обетование есть, и время вроде подошло, и у него посвящение есть, и вера есть, и вот он оказался теперь в пустыне. Вот эта смерть вообще. Его человеческим мечтам, смерть его духовным мечтам, его ожиданиям. И вот он там 40 лет. День за днем. И в этой пустыне, может быть, первый год, второй год, он еще как-то там, Бог, что это, может, искал, может, Бог сейчас придет и объяснит все, или что-то, какое-то чудо произошло. Нет, 40 лет. К этим 40 годам он уже все забыл. Когда Бог его у горячего куста призывает, он говорит, кто я такой? То есть тогда он еще думал, что вот он как раз. Теперь он уже, кто я такой? Кто я такой? Несколько раз он, кто это такой? То есть у него полностью изменение как человека произошло. Он полностью умер, он полностью стал смиренным, он считал себя ничем. Не способным ни на что. Там он считал себя способным. И вот когда все это умерло в Моисее, да, там он посвятил свою жизнь, но было еще над чем Бог хотел поработать. Бог хотел дать понять, что это не он, Моисей, такой образованный в науках египетских, вот он готов вывести народ Божий. Да? И мы иногда тоже хотим служить Богу, и мы сделали определенные жертвы, но мы все равно еще думаем, вот я молодец, я такой посвященный, не то что некоторые, я этим пожертвовал, этим, вот так вот я молюсь, так Библию глубоко знаю, все такое. Мы думаем, что мы готовы, да, и мы не видим, что есть много вещей, которые нам мешают, и Бог помещает нас в такую пустыню. Мы не понимаем, как я был готов, я был. Да, но Бог хочет, чтобы полное было умирание. Потому что умирание – это полная смерть. Да? Умирание – это полная смерть. Зерно – оно все, оно ничего. И вот когда с Моисеем произошло, и тогда Бог прославил и Моисея, и свое имя прославил. Да, понимаете, вот Моисей прошел через это умирание. Но мы видим красоту плана Божьего. Мы видим верность Божью. Мы видим красоту вот этой картины «Жизнь зерна». И может быть, не может быть, наверняка нам нужно услышать, и Бог в нашем, может быть, изголодавшее сердце, Он открывает то, как Он работает, эту жизнь зерна. Да? Это трудно, и ученики это сразу не поняли, но это объясняет очень много, это приносит ответы в нашу жизнь. И это поддержка для нас. Может, вот я как говорил, может, вы ожидали, пошли в служение или что-то решили сделать для Бога, может быть, 10 лет назад, может быть, недавно, что-то такое. И Бог действовал, и вдохновление было, и не бойся, как бы у вас смелость такая была, и много чего. И вдруг вы оказались, или, может быть, окажетесь в будущем в такой ситуации, да? Это нормально. Это жизнь. Такое умирание с вами произошло. Это жизнь зерна. И мы знаем, что Бог все равно, он похвалил и использовал эту веру Моисея. Да? Просто это было другое время. Моисею надо было пройти через эту смерть. 40 лет в пустыне, когда он один был и пас там овец. Да? Это нормально. Вот теперь у вас испытание, может быть. Вот теперь у нас есть шок. Но это нормально, это жизнь зерна. Все нормально. Все нормально. Бог не оставил нас. Бог действует очень мудро и хорошо. И душа, может быть, возмутилась, да, вот как Иисус говорит. Ничего, может, не происходит, бывает такое, нам кажется, да. Жизнь ушла, то жизнь бурлила, жизнь ушла вообще, да. Разваливаемся, вы чувствуете себя. Но вот зерно, оно что же разваливается? Вот эта жизнь, она, прежде чем дать плод, что-то хорошее произойдет из нашей жизни. Бог обязательно это сделает. Но сейчас мы можем так чувствовать, вот как зерно, которое гниет, про него забыли, закопали. Не бойтесь. Бог очень красиво действует. Из этого закапывания, из этой смерти обязательно выйдет много плода. В этом будет слава Богу, и в этом будет победа. Это нормально. Все идет по плану. Если вы оказались в такой ситуации, или в прошлом, может быть, вам нужно вернуться в прошлое и анализировать, и понять, зря я опустил веру, зря я, мне надо вернуться к этому. Вот, Бог проводил меня через это вот умирание, через смирение. Бог был там всегда, Он меня не оставил, мне не нужно, мне нужно продолжать. Да, может, вам это нужно услышать. Или в будущем, вот как этим иудеям и грекам нужно было подготовиться, потому что для них серьезный шок предстоял. И в жизни могут быть такие вещи, когда вообще ничего не понимаешь. Это умирание, это и есть умирание. Это нормально. Это нормально. И тогда, когда мы понимаем вот эту жизнь зерна, то, что она умирает, но потом она приносит много плода. Когда мы понимаем, что кто мне служит, мне да последует. Будь то слава, будь то исцеление, или будь то какие-то смерти, да, это жизнь Христа. И если Христос прославлен, то и мы будем прославлены в конце. Кто мне служит, того почтит Отец мой. Иисус здесь говорит в 36 стихе, доколе свет с вами, веруйте в свет. Веруйте в свет, да. Он знал, что у них в умах, что они ожидали. Иисус не все мог им объяснить, но он им объяснил про самое главное, про жизнь зерна. И вот то же самое, Бог не все нам объясняет, но он объясняет нам, что мы будем проходить через определенное умирание, чтобы потом принести больше плода, чтобы стать лучше для служения. И сейчас нужно веровать. Веровать в Христа, веровать в Бога, то, как Бог работает. Нужно проявить веру, понимая, имея в голове понимание, что Бог работает вот как по поводу зерна. Вот эту жизнь зерна, ее надо не отталкивать, а наоборот, если мы хотим быть действительно учениками Христа, если хотим быть зрелым христианом, мы должны обнять как бы эту жизнь зерна, в смысле сердцем, не умом, а сердцем, да, недостаточно понимать. Сердцем, Господь, ты так работаешь, и в этом есть слава, я вижу, все нормально. Все нормально. Все нормально. Кто мне служит, мне да последует, Иисус поддерживает. Любящий душу свою погубит ее. Ненавидящий душу свою в мире сего сохранит ее. То есть у нас по-человечески мы хотим. Ну разве я не должен защититься? Разве я не должен? У меня же есть инстинкт самосохранения, да? И мы молимся за это, и ожидаем, да? И может мы приходим в церковь, И ждем, сейчас Бог как-то проговорит или что-то сделает в моей жизни, и все наладится, да. А тут говорится нам про смерть, да. Но Иисус, Он поддерживает нас. Ненавидящий душу свою в мире всем, сохранит ее в жизнь вечно. Когда мы не заботимся, а доверяем Богу, когда мы отпускаем вот это, да, позволяем Богу работать, в конце концов у нас будет жизнь. Ведь мы хотим жизни, и хотим жизни вечной. И вот, братья и сестры, я думаю, Бог меня поддержит, и вас поддержит, и говорит, если мы хотим по-настоящему быть хорошей церковью, если мы хотим быть хорошими христианами, действительными учениками Иисуса Христа, мы должны понять вот эту картину по поводу зерна. Это очень важно понять. Иначе мы как бы, мы отречемся силы благочестия. Мы будем иметь вид, но силы благочестия мы отречемся, потому что в этом есть сила. Вот в этом умирании, вот в этой жизни зерна, которая умирает, а потом приносит много плода. Вот в этом есть сила, да. В кресте, в Голгофе есть сила, да, и когда Христос ведет нас таким путем, в этом будет обязательная сила, наша вера, она всегда будет в силе, и благочестие наше будет всегда в силе, да. И сатана, конечно, мы живем в такое время, идет к тому, что христиане нас склоняют к тому, чтобы мы зациклились на этой жизни, устраивали эту жизнь. И, в общем-то, ходили за похотью, да, вместо того, чтобы служить Богу, да, и вот эта вот жизнь зерна, она нам, эта картина, Иисус нам говорит, что если умрет, то он принесет много плода. Мы принесем много плода. Мы принесем много плода. Мы не останемся просто так лежать в этой земле. Мы принесем много плода. Мы не останемся в этих обстоятельствах. В Божье время обязательно мы увидим этот результат. Не сейчас, но мы это увидим. Сейчас веруйте в свет. Держите веру во Христа. Все нормально. Кто мне служит, мне да последует. Будь то могила, будь то слава, будь то небеса, мы последуем за Христом. Ответы есть. Сегодня Дух Святой говорит нам в сердце. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, Господь, за эту иллюстрацию, Господь. Ты знаешь, Господь, как мы рады Тебе, Господь. И, Господь, как иногда мы переживаем, происходит не то, как есть, но сегодня, Господь, Ты отвечаешь, Ты помогаешь нам, Господь. Как Ты работаешь, Господь? И если Ты пострадал, то и мы должны не считать страдания чем-то странным, каким-то странным приключением, Господь. Ты очищаешь нас, чтобы мы принесли больше плода. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя, что Ты говоришь к нам и поддерживаем, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избрал нас быть Твоими учениками. Благодарим Тебя, Господь, что у нас есть жизнь вечная, Господь, во Христе. Закрепи, Господь, все эти откровения, все эти мысли, Господь, у нас во славу Твою, Господь. Пусть сатана не украдет это, Господь, потому что сатана, он там, где приходит вдохновение, мы знаем, там, где приходит укрепление, он приходит и хочет все разрушить, убить, уничтожить, чтобы мы уже в понедельник все забыли и во всем сомневались, Господь. Сохрани нас от лукавого, Господь, не веди нас в искушение. То есть, царство, силы и славы во имя Иисуса. Аминь.